Также мы будем продолжать эту тему. И я хочу, чтобы мы открыли Евангелие от Луки, вторую главу, с 21 стиха и по 35 прочитаем. Евангелие от Луки, вторая глава, с 21 стиха. «По пришествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. А когда исполнились дни очищения по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, развязающий ложесно, был посвящен Господу, чтобы принести в жертву по реченному законе Господнем две горлицы и двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пошел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и Мария его дивились сказанного о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой оружие проймет душу, да откроется помышление многих сердец». Это вот эта тема, над которой мы сегодня будем рассуждать. Это то, когда Симеон встретился с Иисусом Христом. И вы знаете, так говорится, что почему Симеон, именно Симеон, почему ему ангел предсказал? Потому что когда Симеон читал вот эти строки, я прочитаю, это Исаия 7 глава, 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение, сидя во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». И он никак не мог понять, так говорит предание, что он никак не мог понять, как это может осуществиться. И тогда ангел сошел с неба и сказал ему, то есть оповестил ему, сказал, что ты не умрешь, доколе это не совершится, доколе сам этого не увидишь, доколе вот это событие не совершится, и он сам в своих руках будет. То есть и Симеон это ждал, вот это мы прочитали сейчас, когда это все совершится. И действительно, по слову Господне совершилось, и он увидел вот это знамение, вот это встретение, вот эта встреча именно Симеона с Иисусом Христом, со Спасителем. И вот это о том, о чем мы сегодня будем, мы рассуждаем об этом, вспоминаем этот как праздник, как это такое знамение для всех нас, особенно для язычников. Я хотел бы сегодня, чтобы мы вот порассуждали, эта тема большая, тут очень много можно говорить, много тут полезных вещей. Я хотел бы просто выделить одно место, которым бы мы порассуждали. Это вторая глава, также 30 по 32 стих. «Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». И вот этот, именно над этими стихами хочу, чтобы мы поразмыслили, что значит здесь славу народа твоего Израиля. Кто такой Израиль? Кто такие израильтяне? Ну, мы с Писания, конечно, кто читает, знает, но я хотел бы просто напомнить, просто посмотреть. И знаете, чтобы понять немножко здесь, нужно как бы вернуться всегда, нужно вернуться в то время. Понимаете, мы, если не пережили, кто пережил, уже есть некоторые, что войну пережили, кто уже послевоенное время люди. И вы знаете, мы, те люди, которые жили в это время, они, им легко, они понимают, представляют. Когда детям говоришь там о войне или послевоенном времени, когда были трудные время, им сложно, они не могут понять, им нужно вернуться в это время. Каждому человеку для этого надо как-то вернуться, как-то хотя бы представить. Тогда нам легче будет понимать все, что происходило. Вы знаете, кто такой народ? Это был народ, избранный Богом. Я просто напомню, я думаю, что мы знаем об этом, но просто напомню, что мы эту картину просмотрели. Это избранный Богом народ, и этот народ отличался немножко от других народов. Он имел закон, он имел общение с Богом. И этот народ ждал Искупителя, то есть у него был завет с Богом. То есть этот народ жил по определенным порядкам. Он, знаете, мы слышали сейчас, он действительно не всегда там выполнял, это сам народ уходил, но Бог был верен всегда. Но народ не всегда поступал правильно, но тем не менее он имел этот закон. Бог ему дал, сам Бог этот закон. То есть и они могли уповать на этот закон. Вот жизнь их была, ну, будем сказать, более-менее порядочная или спланированная. Вот жизнь этого народа. Я сейчас не буду говорить о тех их трудностях и тех, что они, почему они ушли, потому что сами оставили Бога и так далее, разделились и так далее. Но все равно часть, остаток, все равно этот остаток, два этих колена, все равно они служили, как мы слышали сейчас, служили все равно Богу, хотя трудно, в трудности были и прочее, потому что они не всегда доверяли до конца Богу. Но тем не менее этот народ имел порядок, имел устройство, имел завет и отношения с живым Богом. Все остальные народы, кто такой язычники? Может, кто-то не знает, я думаю, что все знают, но все-таки хочу напомнить. Кто такой язычники? Это все, кто не евреи или не израильтяне, да? Все остальные народы. Все народы, которые жили, кроме евреев, это были язычники. Что мы знаем о язычниках? Что мы знаем? Вы знаете, я, когда учился, это и сейчас вот, посмотрел эти материалы, если мы смотрим, сейчас вспоминаем, ну, язычники, они не, там не знали Бога, но, вы знаете, намного там, ну, пропасть между израильским народом и язычниками просто огромное. Представить нам сейчас сложно и трудно. Но когда даже читаешь вот эти исторические вещи, знаете, книга есть такая, я читал там, когда готовился, тогда, когда еще учился, то есть и по страничке в день больше не прочитаешь, просто потому что надо, она, ну, страшно, как они жили, вот как каждый народ, каждый из народов, знаете, вот, они были небольшие, конечно, но жили, вот какие у них были отношения. И у них, когда люди обращались к Богу, то вот этот закон делал отношения, ну, у людей правильные, если они поступали правильно. А вот здесь вот эта пропасть была настолько сильная. Вот я прочитаю одно из такое изречение, которое там написано. «В священной роще росло дерево, и вокруг него весь день до глубокой ночи крадущейся походкой ходила мрачная фигура человека. Он держал в руке обнаженный меч и внимательно вглядывался вокруг, как будто в любой момент ожидал нападения врага. Это был убийца-жрец, а тот, кого он дожидался, должен был рано или поздно тоже убить его и занять его место. Таков был закон святилища. Претендент на место жреца мог добиться его только одним способом – убив своего предшественника. И удерживал он эту должность до тех пор, пока его не убивал более сильный и ловкий конкурент». То есть, вот, ну, это одно из таких вещей, то есть, когда жрецы убивали друг друга, чтобы занять эту позицию. Мы можем сравнивать это с народом израильским. Совершенно по-другому служил народ израильский. Совершенно другое было отношение. Вы знаете, мы знаем еще потому от этих... Я, знаете, когда читаешь или рассказать сложным, я даже вот сейчас сижу, стою и думаю, что можно выделить и что сказать только о том, что написано в Библии. Потому что если читаешь и рассказываешь, какие были отношения между, ну, людьми, между полами и так далее, это было просто, ну, сверхразврата и так далее. Но вы знаете, мы знаем такое, они поклонялись идолам. И идолы — это не просто было поклонение каким-то там истуканам, которые просто вырезаны, но было очень много там еще других проблем, потому что они приносили в жертву. Допустим, Молох, вы знаете, такое идоло, который стоял огромное, ну, как голова была животное, он по-разному не... Были и из разного материала, делались и иногда из металла, иногда из глины. Вот, и внутри он был полый, раскалялся до красна, до бела даже. И на руки этого истукана ложили младенца, то есть проводили ребенка через огонь. И младенец там на руках сгорал, а они в это время ритуальные танцы танцевали, чтобы не слышать этот визг. То есть это было поклонение, ритуальное поклонение вот этому своему божеству. и многие, я же говорю, многие других вещей, о которых просто не хочется говорить. Вы знаете, я как бы сравнивал, вот если сейчас представить можно так, это как сатанисты, которые, ну, просто, просто верующие, неверующие, но они не просто неверующие. Они не просто неверующие, они противятся Богу и сознательно, они поклоняются сатане и этим, ну, разрушают. Они разрушали, через них разрушался и народ израильский, то есть, потому что народ израильский не всегда слушался, иногда брал там жены и прочее. Мы знаем эти моменты, когда народ израильский не слушался, брал в жены, допустим, тех языческих жен, и они совращали этот народ. Потому что действительно эта пропасть была, пропасть огромная. И вот представьте себе в этот момент, что... Как можно было представить израильтянам, что такой народ, что такие люди, такие люди, которые просто не просто не верят, не просто ведут какой-то аморальный образ жизни, а просто они просто против Бога воюют. В самом настоящем смысле воюют против Бога. И действительно сложно было в тот момент представить, что что-то может измениться. И вот мы видим, что Бог возлюбил людей и отдает Сына Своего, отдает Сына. Вот эта встреча, когда пришел Сын для того, чтобы вот сделать язычников, призвать к себе, чтобы язычники получили спасение. Вы знаете, представить было сложно иудеям, но Бог этого захотел. И первые христиане, вы знаете, что первые христиане были только иудеи. Это... Те, кто видели, когда Христос воскрес, те, кто находились, были на, когда ученики собрались, день Пятидесятницы, вот помните, когда родилась церковь, и церковь возрастали, росли сначала иудеи. Из дома Корнилия, мы видим только тогда, началось просвещение язычникам. Только с дома Корнилия. И то Петр сомневался. От Бога ли это? Помните этот момент? То есть вот с этого момента язычники стали приходить к Богу. Бог стал через это менять мир. Вы знаете, я прочитаю еще Римлянам 15 главу, прочитаю с 7 по 12 стих. «Посему принимайте друг друга, как Христос принял вас в славу Божию. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано. За это будут славить Тебя, Господи, между язычниками, и будут петь имени Твоему». И еще сказано: «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще: «Хвалите Господа, язычники, и прославляйте Его все народы». Исаия также говорит: «Будет корень Исеев, и восстанет владеть народами, и на него язычники надеяться будут». Итак, вы видите, здесь уже апостол Павел пишет, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных, то есть для иудеев, сделался ради... Что он сделался? Ради истины Божией, чтобы исполнились обещанное Отцам, то есть обетование, чтобы исполнилось обетование. Поэтому пришел. А для язычников из любви, из милости, потому что он возлюбил всех людей, дал возможность и язычникам, вот эта пропасть между народом Божьим и язычниками, вот Иисус Христос своей любовью, Он покрывает, и Он дает возможность приходить каждому человеку. Вы знаете, были трудности потом, когда стали язычники приходить, то церковь стала расти, но стали проблемы, как язычников принимать. И израильтяне хотели тоже делать этот обряд, просто обряд обрезания. И когда пообщались ученики, апостолы между собой, они решили этого не делать, чтобы, и они сказали определенные условия, что не воздерживаться от блуда, не есть удавленные и крови, не делать то другому, что не хочешь себе, и таких принимать. То есть вот в этот момент пошла возрождаться церковь, и что? Что она делала, церковь? Она переменила весь мир. Иисус Христос, придя в этот мир, принеся вот это спасение, переменил весь мир. Вы знаете, что тот мир, который был до Христа, я имею в виду языческий особенно мир, ну и уже и Израиль был очень и очень маленький, он уже не влиял, можно сказать, или мало влиял. А вот этот языческий мир уже растлевал. И действительно произошло такое, можно сказать, можно сравнить, вот когда потоп был, что уже народ к этому подходил, что люди вот такие были негодные. И Иисус Христос изменил. И вы знаете, с этого момента, 2000 лет, мы живем практически в христианском мире. То есть христианские принципы, это не значит, что там все христиане, не об этом речь идет. Я говорю о том, что принципы Христа, принципы Бога, которые Он заложил в своем Писании, они все равно принимаются. Как бы там ни было, какие бы страны, как бы они ни вели, но они ведут себя по-другому. Сейчас. Но сатана никогда не дремал и не дремит и сейчас. Он хочет поглотить все это. Он не может, Бог не дает ему, но он хочет. Вы знаете, и какой-то период времени христианство росло, развивалось, много людей менялось, и какое-то время снижалось, потом опять возрастало и так далее. И сейчас мы видим тоже, что действительно по Писанию, что время такое короткое, что действительно, мы не можем определить сколько, но это не так и много потом времени, чтобы Иисус Христос пришел второй раз уже судить. Не пришел для того, чтобы спасти, а второй раз, чтобы судить мир. Но я бы хотел сейчас обратить внимание на то, что, как польза, что для нас, вот детей, людей, которые мы сейчас живем, что от этого и что мы можем из этого принять. Знаете, он... Как мы и прочитали, чтобы просвещению язычникам. То есть Иисус Христос принес просвещение. Кроме того, что избавление, кроме того, что спасение, кроме того, что понятие, но и просвещение. То есть язычников не было закона. У них не было оснований, как им жить. И вот это Иисус Христос, кроме этого, принес вот это вот просвещение для язычников, для того, чтобы они могли уразуметь, чтобы они могли понять, чтобы они могли жить по этому закону. Однако они как раз с этим постоянно и борются. И сейчас мы тоже встречаем и видим вот эти моменты, которые тогда были у язычества, оно проявляется и сейчас. Вы знаете, смотрите, Бог знает человека, и Он говорит: «Возлюби отца и мать». Свою, правильно? Отца и мать. Это было в израильском народе, это было им закон. И вы знаете, у язычников было наоборот, они не ждали чаще, больших, может не всех, но большинство, читаешь, тоже большинство из народов тех, они не ждали, чтобы человек состарился, когда он уже слабый, когда он уже не может, за ним ухаживать нужно, он сам особо не может, то таких людей они уничтожали. Тут возлюби отца своего, то есть пропасть, видите, большая. Здесь они уничтожали, детей предавали на сожжение. Знаете, вот этот всплеск такой был. Но, вы знаете, через как возрастала церковь? Церковь сначала возрастала, и я тоже вот помню, как один момент, вспоминаю одну историю, когда один в одном народе языческом, царя ставили на год, и каждый рвался стать царем. И бросали жребий в народе, кого жребий попадал, этот человек становился царем, и он, этот царь мог делать все, что угодно. Вот этот год он жил, как хотел. Он полностью, что хотел, то и делал. Да, безумство мог делать, но его никто не мог тронуть в течение года. Когда проходил год, его ритуально приносили в жертву, и опять нового и нового так царя. И вы знаете, народ понимал это и принимал это, как это, просто все рвались туда, то есть это как какое-то знамение, как счастье туда попасть. А если отказывался, то такого сажали на кол, он медленно умирал. И вот один человек получил этот жребий, попал ему, и он решил ну, все радуются, пробежали к нему, радуются, ты жребий получил, а он отказывается. И все в недоумении, как это отказывается? Никто, тогда такого не было, никогда такого не отказывался от этого, потому что это ну, сверх радости, сверх счастья было, потому что все равно к старости его убьют, а какой-то период времени он хотя бы поживет для себя. И он отказался. Отказался, потому что он уверовал, и он стал христианином. Они не понимали, но посадили его на кол. Посадили на кол, как они всегда делали. Но вы знаете, вот эта любовь, с которой он принимал это все страдание, все, она сделала так, что весь этот народ, тогда же небольшие народы, не миллионные, может быть, какие-то, но небольшой, но этот весь народ уверовал. То есть через это страдание этого человека уверовал этот народ. То есть потом вы знаете, что христианские церкви тоже, они то росли, то потом, когда они, может быть, как-то не то, что падали, но, может быть, так ослабевали, а потом гонение, после гонения укрепляло церковь, их церковь развивалась и росла. А сейчас тоже время такое очень сложное, я хочу вот как раз на это перейти, на наше время, что мы можем посмотреть, где мы находимся и как это относится к нам лично, каждому. Каждому лично, как относится, вот, куда мы идем, что мы, как мы поступаем. Смотрите, зависть, как написано, смотрите, 10 заповедей. И там можно просто 10 заповедей посмотреть. И мы можем посмотреть алчность, зависть, обман, там, прелюбодеяние и прочее. И посмотреть на свое сердце. Видим, что у нас на сердце, какое наше сердце. Мы можем прощать. Вы знаете, израильский народ устроено было так, что через определенное время они отпускали рабов. Этого никогда язычники не делали. Они убивали рабов. Они, израильский народ оставлял поле не до конца убранным для вдовы и сироты. Помните? То есть израильский народ работал для людей, можно сказать, жил, для Господа, для людей. Господь так говорил им, чтобы они так жили. Они жили в таком состоянии, совершенно по-другому жили язычники. Теперь как наша ситуация, еще раз напоминаю, переключаясь туда и сюда, в том смысле, как мы находимся, что у нас в сердце, какое наше отношение. Вы знаете, сатана, я же говорю, еще раз напоминаю о том, что он никогда не дремлет. И каждый раз он подбрасывает все новые и новые такие нам забавки, можно так сказать, по-украински говорится, чтобы мы уходили от Бога. Сейчас есть, я бы хотел бы вот как раз, особенно это молодежи, может быть, старикам уже это не так грозит, особенно молодежи, я хотел бы сказать немножко слов, если это возможно, о компьютере. Плохо это или хорошо? Сейчас мы живем в таком веке, и мы никуда не денемся. Никуда мы не денемся, мы от него не отобьемся никак. Мы живем в таком веке. Хорошо это или плохо, как вы думаете? Компьютер, хорошо или плохо? Как вы думаете, хорошо или плохо нож иметь? Хорошо, если им резать колбасу, но можно его использовать и в другом, да? Убить человека. Хорошо или плохо сковородка? Им можно гвозди забивать, да? А можно картошку поджарить. То есть, как мы ее используем? Так же точно обстоит дело с компьютером. Мы никуда не денемся, тем более, я говорю это больше к молодежи, потому что у нас уже, мы, может, его и не сложно понимать, что там происходит, но молодежь, ей жить дальше, ей жить с этим. И этот компьютер тут, здесь есть и хорошие вещи, и плохие. Вы знаете, я посмотрел, почему я, то есть меня коснулось это, когда я смотрел, значит, вот их истуканов, которые вот были в те времена у язычников, и я увидел, что вот эти мультфильмы современные, этих, особенно вот здесь мы живем, в этой стране, да, американские особенно, вот там лица. Я думал, откуда они придумали такие вот, знаете, вот эти вот страшилки, да? Вы посмотрите, если вы хотите, найдите, есть это везде. Эти страшилки взяты вот из тех истуканов. Сатана подбрасывает, мы не замечаем. Не замечая, смотрят молодежь, дети смотрят мультфильмы, фактически поклоняясь. И потом мы не знаем, почему дети такие непослушные. Понимаете, вы смотрите. Есть хорошие, если нормально, понятно, вещи, которые можно посмотреть, мультфильмы, иногда учат хорошему, но очень и очень много. И я слышал, более того, точно информацию не могу сказать, но слышал, что вот мультипликаторы, которые здесь какие-то там, они вообще сатанисты. Я слышал просто проповедь один рассказывал, что они вообще сатанисты. То есть, но по мультфильмам можно видеть. Дети, то есть родители, посмотрите, пока дети маленькие, пока их сознание еще слабое, они не знают, что посмотреть, им интересно вот это, но вы знаете, эти образы взяты откуда-то, они не просто придуманы. Я сам поразился, я даже не хотел этот как бы затрагивать вопрос, вдруг тут мне как открылось это, посмотрел, думаю, откуда же оно взято? Вы знаете, действительно, сатана что хочет? В компьютере, как там называется такой коробочек? Мозги, да? Правильно? Молодежи, я обращаюсь. Мозги? Ну так называем или нет? Или я неправильно называю? Есть в компьютере мозги? Молодежь что-то не отвечает. Но я так слышал, что там мозги. И вот сатана хочет перезагрузить, чтобы те мозги были над нашими. Вот это самое страшное. Не страшно, в компьютере можно что-то хорошее, действительно там какие-то вещи почерпнуть. Но я очень хочу сказать, будьте очень внимательны. И не только там то, что плохие там программы и не это, или хорошие. Сатана хочет перезагрузить программу. Хочет, чтобы мозги те были выше наших мозгов. Мы прочитали, что Иисус Христос освящает, научает. Через Него мы научаемся к жизни. Именно с Библией, именно общение друг с другом и так далее. Вот через это Господь нас учит. И вы знаете, вот к чему уже даже вот такие некоторые моменты в жизни я замечал. Когда я работал в магазине, то к одной кассирше подошел мужчина, и знаете, что-то там с компьютером, не знаю, было, и обычно там дают там 10-20 долларов, да, и она сдачи и мелочь дает. А он дал там 10 долларов и копейки вот эти мелочи. И вот она начала считать, потому что нужно отдать ровную сумму. Какую-то, не вот эти. И вот она начала считать и не может. Считает столбик раз, не может. Считает столбик два. Я сразу только увидел, посчитал. Этот мужчина посчитал, стоит, смеется. Потом он меня спрашивает, сколько денег? Я отвечаю, столько. Да? Мужчина согласился. О чем это речь? Девочка научилась в компьютере. Компьютер что-то там сбой дал или не работал. Компьютер не работал, а у нее мозги зависят от компьютера. Поэтому вам, молодежь, особенно детям, нужно от него отвлекаться. Когда мы были в молодости, то нас родители не могли домой загнать, чтобы покушать. А сейчас детей невозможно выгнать из дома, чтобы они хотя бы воздухом подышали. И все это, многое это тоже делает этот компьютер. Будьте внимательны, потому что через него сатана может действовать, загружать наши мозги. Знаете, когда старее человек, у него действительно, вот я помню то, что много лет назад было, я очень прекрасно помню, а то, что вчера, я могу не помнить. То есть наши файлы, так называются, да, стираются уже. Сейчас у вас память хорошая, вы можете, вы знаете, в прежние века люди многие запоминали. У них не было множества письменности, но они помнили. Люди говорят, что это люди какие-то были там отсталые, ничего подобного. Бог Адаму вложил все в Адама. Адам имел самое большое знание. Все знание имел Адам. А мы деградируем дальше. Дальше человечество наоборот. Это не значит, что мы там имеем какие-то машины, привилегии какие-то и прочее, но мы деградируем наоборот. И человечество наоборот больше знало. Она на память очень много. Вот эти все, что написано, очень не было еще писания, но люди на память это все знали. И я бы хотел, чтобы мы, ну вот молодежь особенно, я раньше раз-два прочитал и запомнил, а теперь уже и 20 не запоминают какой-то стих. Но хотел бы, чтобы вы взяли к себе в обязанность заучивать стихи, или хотя бы стихи здесь рассказывать, для того, чтобы работала наша память, больше заниматься этим, читать, может быть, особенно, не может быть, а обязательно. Читать, писать. Знаете, сейчас я тоже вижу, что на компьютере там печатают, уже писать, уже слышал такие разговоры, что и в школе хотят, вроде бы так, такие разговоры идут, что писать уже как бы и не обязательно. Вот могут печатать на компьютере, на вот этих клавишах. Писать нужно. Мы отучимся писать. Наши мозги будут ниже этих мозгов, чего хочет сатана. Я не знаю, будет ли чипсы вставлять, но когда мозги компьютера станут выше наших мозгов, то тогда сатана спокойно овладеет нами. Поэтому это вот то, что сейчас происходит, то, что нужно, вот, может быть, больше молодежи, которая живет в этом мире, которая живет в этом мире и... Дьявол никогда не остановится, он никогда не хочет нас оставить. Я знаете, еще чего поразился, когда вот за эти вещи, когда вот последнее время есть катастрофы, я как халявщик все равно это смотрю, для меня это важно, потому что я прожил многих своих друзей, там, с друзьями переговариваемся, некоторые даже погибли вот в катастрофе, там пассажиром один летел из наших, и мы так переговариваем, знаете, много катастроф сейчас из-за того, что стоит компьютер. Теперь не летчик, и теперь любой, кто умеет владеть компьютером, сел и там джойстик нажимает, и все. И самолет летает, и он там абсолютно программу заложил. А когда какая-то ситуация, они не понимают, они не управляют. То есть сатана хочет, чтобы мы не управляли жизнью своей. Они не управляют самолетом. Поэтому я сейчас страшно летать, действительно. Потому что я понимаю, какие вещи вот недавно в Казани, просто у меня голова не укладывается, как можно вот так вот было сделать, что погибли в простых условиях и прочее, очень много. Но это все списывают, ну вроде там летчики что-то неправильно сделали. Да не это дело. И на компьютер они не хотят говорить, что это компьютер виноват, что летчик должен управлять, а компьютер помогать. Они хотят загрузить, и они так загрузили, это уже сделали. И они хотят так же сделать в нашей жизни. Вы заметьте, вот сколько я здесь прожил, и я уже вижу, даже на стоянках сейчас компьютеры стоят, чтобы там оплачивать стоянку, уже не такие автоматы какая-то, а все компьютеры. Вроде бы это легко, но это просто нас загружают. На работах и везде, вы посмотрите. То есть загружают. Мы живем в таком мире, мы должны осознавать, чтобы не стать служителем не Богу, а мамоне, как мы говорим. И в заключение я хотел бы прочитать Ефесянам 2 главу 4 и 5 стих. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». Пусть Господь вас благословит, потому что через благодать Божью мы имеем спасение, доступ к той благодати Божией. И чтобы Господь даровал нам мудрости вот, возрастать в познании Его. И тогда вот нас, этот сатана, который хочет выше сесть, он не сядет. Когда мы будем познавать Иисуса Христа каждый день в своей жизни. Пусть Господь вас за все благословит. Аминь. Давайте вставши помолимся и поблагодарим Господа за это.